Глава 15. Позади коровника стоял лендровер. Дверцы были открыты, и ключ зажигания торчал в замке. Я уселся на застеленное газетой пассажирское сиденье и наблюдал, как Джинни Хэмпсток управляется с ключом. Прежде чем завестись, мотор несколько раз чихнул. Вот уж не мог представить себе, что кто-то у Хэмпстоков водит машину. Я сказал: «Не знал, что у вас есть машина».
«Ты еще много чего не знаешь», — резко заметила миссис Хэмпсток.
Потом посмотрела на меня, взгляд ее потеплел, и она сказала: «Ты не можешь все знать». Она дала задний ход, и лендровер загромыхал по колдобинам и лужам, выезжая со двора. Кое-что не давало мне покоя. «Старая миссис Хэмпсток говорит, будто Летти не умерла», — начал я. «Но она же была как мертвая. Я думаю, она и вправду мертвая. Я думаю, это неправда, что она не умерла». Казалось, Джинни сейчас что-то скажет, растолкует мне, что есть правда. Но она сказала только: «Летти ранена. Очень сильно. Океан забрал ее. Честно, я не знаю, вернет ли он ее обратно. Но мы можем надеяться, так ведь?» «Да». Я сжал кулаки и изо всех сил стал надеяться. Мы громыхали и тряслись по проселку со скоростью 15 миль в час. Я спросил: «Она была... Она в самом деле ваша дочь?» Я не понимал и до сих пор никак не пойму, почему я ее спросил об этом. Может быть, я просто хотел побольше узнать о девочке, спасшей мне жизнь и не единожды выручавшей меня. Я ничего о ней не знал. «Более или менее», — ответила Джинни. «Мужчины Хэмпстоки, мои братья, ушли в мир. У них были дети, у их детей были дети. В своем мире есть и другие женщины Хэмпсток. И я готова поспорить, каждая из них по-своему чудо. Но чистокровные только бабушка, я и Летти».
«У нее был папа?» — продолжал спрашивать я.
«Нет».
«А у вас?»
«А ты у нас один сплошной вопрос?»
«Нет, голубчик, с этим мы никогда не связывались. Мужчины нужны только если хочешь плодить мужчин».
Я предложил: «Не надо отвозить меня домой. Я мог бы остаться у вас, подождать, пока Летти не вернется из океана. Мог бы работать на ферме, таскать тяжести, научился бы водить трактор». Она ответила: «Нет». Но сказала это по-доброму. «Ты займись своей жизнью. Летти подарила ее тебе. Так что теперь расти и постарайся распоряжаться этим даром достойно». Меня обожгло обидой. Жить, выживать в этом мире, искать в нем свое место, делать то, что необходимо, и сводить концы с концами само по себе нелегко. А тут раз за разом придется оглядываться и думать, достойный ли это поступок, каким бы ничтожным он ни был. Потому что за одну твою возможность его совершить кто-то, когда-то, если не умер, то поплатился жизнью. Это было несправедливо».
«А жизнь несправедлива»,
— подтвердила Джинни, как будто я говорил вслух. Она свернула к нам на подъездную дорожку и остановилась у парадной двери. Я вылез из машины, и она тоже.
«Лучше подготовить твое возвращение», — сказала она.
Миссис Хэмпсток позвонила в дверь, несмотря на то, что дверь всегда была открыта, и принялась тщательно шаркать резиновыми сапогами по коврику на крыльце, пока мама нам открывала. Она уже приготовилась ко сну, на ней был розовый стеганый халат.
«А вот и он», — сказала Джинни. «Цел и невредим вернулся солдат с войны. Он здорово повеселился на празднике в честь отъезда Летти, но теперь самое время юноше отдохнуть».
Мама взглянула вопросительно, почти недоуменно, и вдруг недоумение сменилось улыбкой, словно мир только что перевернулся и вновь все стало на свои места.
«Ох, не стоило беспокоиться, отвозить его обратно», — сказала мама. «Мы бы сами за ним приехали».
Потом она взглянула на меня.
«Дорогой, что нужно сказать, миссис Хэмпсток?»
Я машинально проговорил: «Спасибо за приятный вечер». Мама похвалила:
«Правильно, дорогой», — и спросила: «А куда уезжает Летти?»
«В Австралию», — ответила Джинни. «К отцу.
Нам будет не хватать этого паренька. Ну да ладно. Мы сообщим вам, когда Летти вернется, и он снова сможет приходить и играть с ней».
Усталость брала верх. Праздник получился веселый, хотя я не очень помнил, что там было. Зато я знал наверняка, что больше не пойду на ферму к Хэмпстокам, если только Летти туда не вернется. Австралия была далеко-далеко, Я подумал, интересно, сколько лет пройдет, прежде чем Летти вернется с отцом оттуда? Наверное, много. Австралия же на другом конце света, за океаном. В глубине души у меня еще теплилось воспоминание об ином ходе всего произошедшего, но потом и оно исчезло. Словно я разоспался и вдруг вскочил, огляделся и, натянув на уши одеяло, снова уснул. Миссис Хэмпсток села в свой старенький лендровер, весь запачканный грязью. Сейчас в свете фонаря над парадной дверью мне это было видно, заляпанный так, что следов краски на поверхности почти не осталось. И, дав задний ход, поехала по дорожке к проселку. Похоже, маму не очень волновало, что я вернулся домой в причудливом одеянии и почти в 11 вечера. Она сказала: «У меня плохие новости, дорогой».
«Что случилось?»
«Урсуле пришлось уволиться. Семейные обстоятельства». «Неотложные семейные обстоятельства. Она уже уехала. Сама знаю, как она вам, детям, нравилась». Я точно знал, что она мне не нравилась, но ничего не сказал. Теперь в моей комнате на самом верху никого не было. Мама спросила, не хочу ли я там пожить какое-то время. Я отказался, сам не совсем понимая, почему. Я никак не мог вспомнить, отчего так не взлюбил Урсулу Монтон. На самом деле я чувствовал себя слегка виноватым из-за такого своего совершенного и необъяснимого ее неприятия. Но у меня не было никакого желания возвращаться в эту комнату, несмотря на маленький желтый умывальник, как раз моего размера. И я оставался в комнате сестры, пока через 5 лет наша семья не выехала из этого дома. Мы, дети, возражали, но родители, кажется, только вздохнули с облегчением. Их финансовые трудности закончились. Мы выехали и дом снесли. Я не ходил смотреть, как он стоит пустой, и отказался присутствовать при его сносе. Слишком многое у меня было связано с этими кирпичами и черепицей, с этими водосточными трубами и стенами. Годы спустя сестра, уже став взрослой, призналась мне, что думает, будто мама уволила Урсулу Монктон, которую она вспоминала с большой любовью, как единственную замечательную в череде сварливых нянек, из-за интрижки с нашим отцом. Что ж, возможно, согласился я. Родители были тогда еще живы, и я мог бы спросить их, но не стал. Отец никогда не упоминал события тех двух ночей. Если я что-то и взял от него и вынес из своего детства, так это зарок не кричать на людей, особенно на детей. Мне исполнилось 20, и мы с отцом наконец подружились. Когда я был мальчишкой, нас мало что связывало, и наверняка тогда для него я был разочарованием. Он не хотел сына-книжника, живущего в своем собственном мире. Ему нужен был сын, который делал бы все, что и сам он делал когда-то. Плавал, боксировал, играл в регби, упоенно гонял на машине, а получился не весь кто. Я больше не ходил на тот конец проселка. Я и думать забыл про наш белый мини. Если я вспоминал добытчика опалов, то лишь глядя на 2 необработанных опаловых камня, которые расположились на нашей каминной полке. И он всегда представлялся мне в клетчатой рубашке и джинсах. Лицо и руки у него были смуглыми, а не вишневыми, как после отравления угарным газом. И на нем не было галстука бабочки. Монстр, рыжий котяра, которого добытчик опалов оставил нам, ходил, побирался по соседям. Время от времени мы видели, как он, выслеживая добычу, крадется по канаве или прячется на дереве, но на наш оклик он ни разу не отозвался. И мне кажется, я даже был этому рад. Он никогда не был нашим котом. Мы это знали, и он тоже. Сдается мне, истории рассказывают только за тем, чтобы показать, как персонажи меняются. Но когда все это случилось, мне было 7, и в конце истории я был тем же, что и в начале, так ведь? И все остальные тоже. Люди не меняются. Кое-что, правда, изменилось. Примерно через месяц после описанных здесь событий, за 5 лет до того, как мир, где я жил, сравняли с землей и заставили аккуратными низенькими обычными домами, которые заполнила умная молодежь, работавшая в большом городе, а жившая у нас, она не строила, не копала, не огородничала и не ткала. Она делала деньги, переводя их из одного места в другое. За 9 лет до того, как я поцеловал улыбчивую Келли Андерс. Я вернулся из школы домой, на дворе был май, может быть, начало июня.
Она ждала у черного хода, словно точно знала, где она находится и кто ей нужен. Молодая черная кошка, ростом уже чуть больше котенка, с большим белым пятном на одном ухе, с глазами яркого, необычного зеленовато-синего цвета. Она последовала за мной в дом. Я накормил ее оставшимися от монстра консервами, выложив их ложкой в его пыльную миску. Родители, которые так и не заметили, что рыжий котяра исчез, вначале не обратили внимания на новую кошку. И к тому времени, как отец что-то сказал, она жила у нас уже несколько недель, лазила по саду, ожидая моего возвращения из школы, а дождавшись, постоянно находилась со мной, пока я читал или играл. Вечером она сидела под кроватью, и когда огни в доме гасли, устраивалась на подушке рядом и принималась умывать меня, вылизывая волосы и мурлыча так тихо, что никогда не мешала сестре. Я засыпал, уткнувшись в ее шерстку, а у щеки, приглушенный, мягко вибрировал кошачий моторчик. У нее были необыкновенные глаза. Они напоминали мне берег моря, и сам не зная почему, я взял и назвал ее океаном.